В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Сухуми, Цхинвали, 21 час, Тбилиси, 22 часа. Сегодня вторник, 23 ноября. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. Слушайте нашей программе. Новая громкая инициатива президента Грузии.
Грузинский президент подтвердил приверженность взятым в августе 2008 года обязательствам не решать проблемы с конфликтными регионами военным путем.
А что бы там думают в Цхинвали и в Сухуми?
Мне кажется, это обманный ход, и тут у них совершенно другое мнение. Да. Это такая политика у них.
И он решил немножко изменить тактику. Суть осталась та же.
Главная международная новость. Северная и Южная Корея обстреляли друг друга.
Это одно из самых крупных открытых боевых столкновений между Северной и Южной Кореями с момента окончания войны 57 лет назад.
Эти темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: президент Грузии Михаил Саакашвили выступил перед депутатами Европарламента. Артиллерия Северной Кореи обстреляла южнокорейский остров в Желтом море. Парламент Израиля утвердил законопроект о референдуме по территориальным уступкам. Сегодня президент Грузии Михаил Саакашвили выступил перед депутатами Европарламента. Он заявил о одностороннем обязательстве неприменения силы.
Грузия никогда не прибегнет к силе для того, чтобы положить конец российской оккупации и восстановить контроль над оккупированными территориями,
сказал президент Грузии Михаил Саакашвили и добавил, что направит соответствующее письмо лидерам ООН, ОБСЕ и ЕС. В то же время президент Грузии заявил, что Тбилиси готов начать политический диалог с Москвой на высшем уровне.
Дамы и господа, я готов к глубокому, всеобъемлющему диалогу с моим российским партнером. Мы, конечно, будем продолжать участвовать в переговорах в Женеве, и я надеюсь, что обещание, данное мною сегодня, убедит Россию разблокировать эти переговоры. Но нам необходимо также начало политического диалога. Я могу таким образом призвать руководство России сделать выбор. Россия может сыграть огромную позитивную роль в трансформации всего нашего региона, если признает другие государства своими партнерами, а не вассалами.
Сказал президент Грузии. В своем выступлении в Европарламенте Михаил Саакашвили призвал европарламентариев признать оккупации присутствия военного российского военного контингента в Абхазии и Южной Осетии. Позднее на совместной пресс-конференции грузинские журналисты спросили президента Европарламента Ежи Бузака, будет ли Европарламент применять термин «оккупация», но Бузак воздержался от прямого ответа, процитировав резолюцию, принятую Европарламентом в мае 2010 года, где Европарламентарии выражают безоговорочную поддержку территориальной целостности Грузии. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Максим Гвинджи, комментируя выступление президента Грузии в Европарламенте, сказал «Эхо Кавказа», что документ о неприменении силы должен быть не просто заявлением, а заявлением с гарантией. Гвинджи отметил, что гарантами в этом случае должны стать Россия и страны Евросоюза. По словам Гвинджи, абхазская страна предлагала Грузии два варианта во время женевских дискуссий. Подписать договор о неприменении силы с Абхазией и Южной Осетией или направить заявление в ООН, в котором Грузия берет на себя обязательство о неприменении силы. «Мы должны сначала увидеть это письмо и обсудить это в Женеве», сказал Гвинджи, радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа. Новости».
Артиллерия Северной Кореи обстреляла южнокорейский остров в Желтом море вблизи спорной западной морской границы стран. По уточненным данным, при обстреле погибли двое южнокорейских морских пехотинцев. Раненые 17 военнослужащих и трое мирных жителей. В результате обстрела на острове загорелись десятки строений. Южнокорейская артиллерия нанесла ответный удар по территории КНДР. Южная Корея обвинила в Пхеньян в умышленном и спланированном нападении и нарушении перемирия, заключенного в 1953 году.
Обстрел Северной Кореи острова Ёнбень – это чисто военная провокация против Республики Корея. Мы более не потерпим беспричинных нападений на мирных жителей. Наша армия незамедлительно и мощно ответит на провокации Северной Кореи, как и положено в боевых условиях.
сказал представитель президента Южной Кореи Сан Сен Пё. Армия Южной Кореи приведена в повышенную боеготовность. Северная Корея заявила, что обстрел ее артиллерии южнокорейского острова стал ответом на агрессивные действия Южной Кореи. В сообщении государственного информационного агентства КНДР утверждается, что Южная Корея первой открыла огонь по северокорейской территории. Соединенные Штаты и ЕС резко осудили обстрел острова. Китай, Россия, Германия и другие страны призвали обе стороны к сдержанности. Парламент Израиля окончательно утвердил законопроект о референдуме по территориальным уступкам. Речь идет прежде всего о Восточном Иерусалиме и Голанских высотах, которые Израиль официально считает частью своей территории, сообщает корреспондент в Израиле Элла Котлер.
Документ, оговаривающий условия передачи территорий Голанских высот и Восточного Иерусалима под контроль другого государства, был принят большинством в 65 голосов против 33. В соответствии с новым законом, передача части территории Израиля другому государству возможна при двух условиях. Сначала парламент должен утвердить это действие минимум 61 голосом из 120. Затем это решение выносится на общенациональный референдум. В случае, если за проголосуют не менее 80 депутатов, референдум можно не проводить. Заседание, на котором обсуждался законопроект, длилось 7 часов, и мнения депутатов об его итогах очень разные. Яриф Левин, депутат от правящей партии Ликуд, доволен результатами голосования. Господин председатель, позвольте сказать без кавычек. Сегодня мы сделали историю. Нахман Шай, депутат от оппозиционной партии Кадима, придерживается иной точки зрения. Это самоподавление. Если бы я хотел выразиться грубее, я бы сказал, что парламент сам себя кастрировал. Парламент ограничил свои возможности принимать решения, выполнять свою задачу, подорвал свои полномочия.
Рассказала корреспондент в Израиле Элла Котлер. Шансы на спасение 29 новозеландских шахтеров, считающихся пропавшими без вести после взрыва на угольной шахте в пятницу, очень малы. Это признал премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Куцев. Переходим к обсуждению главных тем. Для доказательства того, что Грузия хочет мирно разрешить конфликт с Российской Федерацией, сегодня мы выступаем с односторонней инициативой и заявляем, что Грузия никогда не применит силу для восстановления территориальной целостности. Это заявление президента Грузии Михаила Саакашвили с трибуны Европарламента. Михаил Саакашвили подчеркнул, что Грузия оставит за собой лишь право на оборону в случае нападения на те 80% территории, которую контролирует правительство Грузии. Громкие заявления Михаилу Саакашвили делать не впервые, но это заявление не могло не привлечь большого внимания. В первой части нашей программы мы познакомим вас с реакцией на выступление Михаила Саакашвили в Европарламенте из Сухуми, Цхинвали, Москвы. Тему продолжит моя коллега Олеся Вартанян.
Чтобы объяснить, какой путь выбрала Грузия в решении проблем с российским военным присутствием в конфликтных регионах, Саакашвили рассказал о своем недавнем визите в Анаклия, расположенном неподалеку от абхазской административной границы. Там, не опасаясь за свою жизнь, он вместе с множеством молодых людей был на одной из местных дискотек. На грузинской стороне играла музыка, горели огни, был слышен смех людей. А всего в нескольких метрах по ту сторону административной границы была тьма и тишина. «Нас разделяла Берлинская стена», – рассказывал Саакашвили во время своего выступления в Европейском парламенте. Грузинский президент подтвердил приверженность взятым в августе 2008 года обязательствам не решать проблемы с конфликтными регионами военным путем.
Но чтобы доказать, что Грузия обязалась мирным путем решить свой конфликт с Российской Федерацией, мы берем на себя одностороннюю инициативу и объявляем, что Грузия не будет применять силу ни для того, чтобы заставить российских оккупантов отступить, ни для того, чтобы восстановить свой контроль над оккупированными регионами.
Саакашвили заявил, что готов возобновить политический диалог с Россией. Пора сменить пушки на круглый стол, сказал он. Но чтобы это произошло, международное сообщество должно признать, во-первых, российское военное присутствие как оккупацию, во-вторых, факт этночисто грузинского населения в Абхазии и Южной Осетии. После выступления Саакашвили часть зала аплодировала ему стоя. Уже через несколько минут президента Европарламента Ежи Бузыка спросили, как он смотрит на предложение Саакашвили признать оккупацию. Бузык ответил, что они более чем довольны решением грузинского руководства взять одностороннее обязательство о неприменении силы, тем более, что оно сделано всего за неделю до саммита ОБСЕ в Астане. Бузык также добавил, что он ждет позитивной реакции со стороны России. Когда настойчивая журналистка еще раз переспросила его, собирается ли он официально использовать слово «оккупация», Бузык надел очки и прочитал по бумаге.
Европейский парламент продолжает неизменно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии. Примерно такой текст был в резолюции Европейского парламента. Для меня эта формулировка очень важна, потому что мой мандат определяется решением пленарных заседаний. Мы, безусловно, будем обсуждать этот вопрос, но на данный момент это довольно понятный ответ на ваш вопрос.
Сказал президент Европарламента. Олеся Вартанянах, Эхо Кавказа, Тбилиси.
О том, как отреагировали в Тбилиси на заявление Михаила Саакашвили, я надеюсь, сейчас мы узнаем в беседе с нашим гостем. У нас на линии прямой связи из Тбилиси, в прямом эфире, эксперт по международным вопросам Торнике Шарашенидзе. Добрый вечер, Торнике.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, заявление Михаила Саакашвили, конечно, громкое, но вот, например, в Южной Осетии и в Абхазии скажут то, что не раз уже слышали от президента Грузии подобные заявления до 2008 года. Но в 2008 году произошла война. Насколько, вам кажется, доверять будут в этих регионах сегодняшнему заявлению?
Ну, я могу ответить слоганом предвыборным Саакашвили. 90 разговоров. Мы посмотрим, поживем, увидим. До тех пор все уйдет, наверное, в единое разоружение для Грузии, потому что после войны очень многое было сделано в Грузии. И реформы демократические, и реформы экономические. Это все Грузия продвигается вперед.
Извините, да. вас плохо слышно. Вы просьба говорить чуть-чуть погромче.
Ну, я отвечаю тем, что я могу ответить предвыборным слоганом Саакашвили, который он использовал 2 года тому назад, дело вместо разговора. Если за этим последуют дела, то мы все увидим, что за этим последует. Потому что я могу вам сказать, что после войны очень многое в Грузии изменилось, очень многое изменилось в сознании рядовых грузин. Мы все очень хорошо поняли, что надо еще, так сказать, все это пережидать, надо быть, так сказать, то, что посоветовал в свое время Хиллари Клинтон, обрести стратегическое strategic patience, как она сказала в свое время. И так что Грузия сейчас стала на пути реформ, на пути демократизации.
Турники, спасибо большое. И очень коротко, очень короткий вопрос, и такой же прошу вас дать ответ. А ваш прогноз, вы все-таки верите, что дела последуют?
Дело, по-моему, уже следует, потому что, во-первых, Грузия никогда не использует силу, это все, поверьте мне, Грузии все в этом уверены до конца. И, во-вторых, дело уже следует, потому что Грузия уже не то, что было 2 года тому назад, и тем более, что было 6 лет тому назад.
Да, в августе сила была использована. Спасибо большое, Турнике. У нас на линии прямого эфира был эксперт по международным вопросам из Тбилиси Торнике Шарашенидзе. Мы продолжаем тему. И реакция на обязательство Михаила Саакашвили не применять силу в отношении самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии в этих регионах была, конечно же, прогнозируемая, резко отрицательная. С аргументами политиков и жителей Южной Осетии вас познакомит Зарина Санакоева.
Инициатива Михаила Саакашвили прозвучала в знаменательный для Южной Осетии день. Сегодня здесь проходит мероприятие по празднованию 21-й годовщины со дня начала борьбы народа Южной Осетии за независимость. 23 ноября 1989 года у границ Хинвала была остановлена 50-тысячная толпа мирных грузинских демонстрантов. Заявление президента Грузии у жителей Южной Осетии вызвало, по моим наблюдениям, злобу и иронию. Иронию в отношении возможного вооруженного нападения грузинской армии на российские соединения и части. Злоба проявлялась, когда мои собеседники вспоминали вечер 7 августа 2008 года, когда Михаил Саакашвили, обращаясь к народу Южной Осетии, пообещал, что войны не будет, а через несколько часов отдал приказ открыть огонь по Южной Осетии. Вице-спикер парламента Южной Осетии Юрий Дицойт убежден, что верить Михаилу Саакашвили нельзя.
Хочу напомнить, что именно в этот день, 21 год тому назад, Грузия начала свою военную агрессию против Южной Осетии. С 23 ноября 1989 года по 2008 год в Грузии сменилось несколько раз руководство, но их политика в отношении Южной Осетии никогда не менялась. Причем каждый из них торжественно обещал клялся, в том числе и мамой, и обещал, что никакой агрессии, никаких силовых решений и так далее он не допустит и не будет. И каждый раз они нарушали свое слово. Это значит, что эти люди не являются людьми слова. Это для них всего лишь фигура речи, этим они пользуются для того, чтобы усыпить бдительность. Этому человеку верить нельзя. Поэтому я считаю, что его обращение к руководству России с предложением сесть за стол переговоров, это тоже всего лишь фарс. Он нервничает и решил пойти на соглашение. К тому же он видит, что у России успехи, в том числе и в натовском направлении, и он решил немножко изменить тактику. Суть осталась та же.
Это был Юрий Дзюцойто. Глава Управления по внутренней политике администрации президента Южной Осетии Мераб Засиев считает, что такое заявление президент Грузии был просто вынужден сделать.
Вполне возможно, что на этот раз его чуть-чуть, так сказать, всполошила позиция Евросоюза, позиция Франции. И сейчас он готов, конечно же, там как-то своей риторикой предстать в другом облике. Если есть такие намерения, то это бы воплощение нашло бы, например, в том, чтобы Грузия подписала бы договор о неиспользовании силы. И вот тогда эти слова могли быть подтверждены каким-то конкретным реальным шагом. Однозначно воспринимать то, что он говорит, я, честно говоря, не сторонник, мы научены горьким опытом, к сожалению.
Говорил Мераб Засиев. Не менее скептично настроены и простые жители Цхинвала. По мнению студента Суслана, заявление Саакашвили вообще не следует принимать в расчет.
Его слова уже президента Саакашвили в Южной Осетии всерьез никто не воспринимает в силу известных причин. Поэтому эти его заявления, они вот для нас, для осетин в Южной Осетии, они никакой легитимности не несут. Грузия это, в принципе, постороннее государство. И вот, ну, какие он комментарии дает относительно нашей территории, они никого здесь не волнуют.
Мои собеседники обратили внимание на такой факт. В последний раз президент Грузии обратился к народу Южной Осетии 7 августа 2008 года. После этого началась война. Очевидно, Саакашвили понимает, что нет в Южной Осетии людей, кто после этого еще захочет его слушать. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа» с Цхинвала.
Инициативу Михаила Саакашвили в беседе с обозревателем нашего радио Демисом Паландовым прокомментировал и советник президента де-факто Республики Абхазии по внешним связям Вячеслав Черигба.
Отношение к обязательствам грузинского лидера, устным обязательствам, и в Абхазии, в Южной Осетии совершенно определенное. То есть никакого доверия к нему нет, тем более к его словам. Поэтому мы должны думать не о устных заявлениях, где бы то ни было, а о соглашении между Абхазией и Грузией и Грузией и Южной Осетии о неприменении силы, вот, которое было бы также подписано гарантами ОБСЕ, ООН, Евросоюзом, а также всеми странами. Потому что вот нежелание Грузии подписывать такое соглашение, оно является признаком того, что Грузия оставляет себе лазейку для того, чтобы в будущем применить при должном случае вооруженную силу против Абхазии и Южной Осетии. Вот так мы это воспринимаем, и никакие заверения грузинского лидера, сказанные тем более в парламенте, а не в обращении к нашим народам, они не могут являться ни гарантией, ни восприниматься серьезно. Так что отношение к этому вполне определенное.
Но вот он сказал, что он направит соответствующие документы в международные организации. Кроме того, насколько я понимаю, все-таки это было российское предложение, чтобы хотя бы в одностороннем порядке был написан какой-то такой документ.
Во время переговоров в Женеве, где я участвую, значит, действительно, поскольку проблема подписания Грузии соглашения принятия сил, которая категорически отказывалась, привела практически переговоры к тупику. Для того, чтобы выйти из тупика, Россия предложила в качестве меры промежуточной принять такое одностороннее заявление со стороны Грузии, Абхазии и Южной Осетии о том, что они не будут принимать силу против друга, односторонние. Но для нас, в принципе, это, конечно, является тоже мерой такой промежуточной, поскольку без двустороннего соглашения, в принципе, мы не будем рассматривать документ в качестве полноценного. Хотя это было бы шагом вперед на пути вот такого полномасштабного урегулирования отношений между Абхазией и Грузией. Так что само по себе положение российское мы принимаем, но рассматриваем его как промежуточное.
Советником президента де-факто Республики Абхазия по внешним связям Вячеславом Черигба беседовал обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов. Министр иностранных дел де-факто Республики Абхазия Максим Гвинджа, комментируя выступление президента Грузии в Европарламенте, сказал в беседе с нашим корреспондентом «Эхо Кавказа», что документ о неприменении силы должен быть не просто заявлением, а заявлением с гарантией. Конец цитаты. Гвинджа отметил, что гарантами в этом случае должны быть Россия и страны Европы. Евросоюза. Что думают по этому поводу жители абхазской столицы? С ними сегодня беседовал наш корреспондент Анаид Гагарян.
Голоса.
Президент Грузии Михаил Саакашвили сделал заявление о том, что Грузия берет на себя обязательства по неприменению силы в отношении Абхазии.
Нельзя верить его словам. Торгует чем-то перед Западом, перед Европой. И знаю, что за шаг он выдумал такого президента, который по локоть в крови.
Вы считаете, что возможно возобновление войны в будущем?
Уверена, что кто бы ни пришел к власти после Саакашвили, он всегда будет стремиться к тому, чтобы забрать Абхазию к себе. Ни один человек не смирится с этим, что Абхазия уже отдельно.
Атлантический альянс и его члены, они немножко изменили свое отношение к Грузии. Если они говорили, что это оккупация там Абхазии русскими, то уже начало проясняться и появились какие-то позитивные изменения в отношении Абхазии и Южной Осетии. И это обстоятельство вынуждает руководство Грузии изменить свои отношения к Абхазии и Южной Осетии. Я думаю, что подойдет время, сама Грузия вынуждена будет признать нашу республику.
Наоборот, думаю, что как-то скрыто будут применяться какие-то меры, пока об этом не заявляют.
Мне кажется, это обманный ход, это не совершенно другое мнение. Да. Это такая политика у них.
Это уверены то, что это неправда, потому что мы все знаем, как они относятся к нам.
Ему верить ни в чем нельзя. Он говорит одно, а делает другое. Если он в начале открытия Олимпиады начал войну с Осетией, то уже верить ему ничего нельзя.
Вы думаете, что все-таки будет попытка, да, возобновления военных действий?
У него может сидеть, а вот народ поддержит его или нет, это другой разговор.
Я уверена, что он нападать не будет. Не сможет просто.
Тогда как вы считаете, почему он сделал это заявление именно сейчас?
Уже просто испробовал все, что можно было, и теперь это, наверное, его последний шанс.
Думаю, что и мировое сообщество как-то уже настроено против него. Раньше было по-другому, его чаша весов перевешивала, а теперь уже все поняли, что он гораст, и после Цхинвала, извините, кто может вообще вот к нему относиться нормально?
Слава Богу, я уже больше года не думаю о том, что Саакашвили, что нужно еще о нем думать или бояться его.
Если это они сделают такое, значит, лучше что может быть? Если они сами признались, то мы не будем воевать больше, не хотим войну, и мы тоже не хотим. И на это разойдемся мы с ними.
В них нельзя верить.
Мы всегда должны быть готовыми защитить себя, свою землю, свою семью, своих детей, свою родину.
В 2008 году они на Осетию с оружием пошли. Это же ведь было. Было же сказано, что не будет применяться вооруженная агрессия. Однако же они, ну, можно сказать, свои слова не сдержали. Да, дай бог, чтобы это было раз окончательно.
Грузия по отношению к народу Абхазии давно потеряла свое доверие. Мир меняется, грузины нет.
Анаид Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
А теперь о реакции Москвы. Мы обратились за помощью к эксперту на линии прямого эфира по телефону из Москвы, шеф-редактор портала Кремль.орг Павел Данилин. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Ну и как вы считаете, какова же может быть реакция Кремля на инициативы Михаила Саакашвили?
Ну, я считаю, что любая реакция Кремля на инициативу, любые инициативы Михаила Саакашвили, кроме его отставки, будет прохладной. И либо ее никакой не будет реакции. Другого варианта я просто не вижу. Поэтому человек, который развязал войну, человек, который убивал граждан России, он, конечно, может там рассчитывать на что-то, рассчитывать, да, может использовать российскую карту во внутриполитической игре, может размещать заказные статьи с информацией о том, что якобы какие-то бизнесмены к нему куда-то летают на встречи, и якобы кто-то с ним хочет договариваться. Но это все несерьезно. С ним никто не будет договариваться.
Ну вот скажите, мы слышали в материалах из Цхинвала и Сухуми о том, что политики говорят, что нет гарантий, нет гарантий. Но это Михаил Саакашвили, выступая с трибуны Европарламента, может сказать, что а разве это не гарантия заявления перед международной общественностью?
Ну, конечно же, это не гарантия. Михаил Саакашвили выступал 6 августа перед гражданами Грузии, перед гражданами Абхазии и Южной Осетии по телевизору и уверял, что никакой войны не будет. Через несколько часов на Цхинвал обрушился град снарядов и бомб со стороны Грузии. Ну, какая может быть вера этому человеку? Это неадекватный человек, неадекватный политик. Я не исключаю, что он находится на...
Павел, не надо говорить о человеке, мы говорим сейчас о заявлении президента Саакашвили. Я прошу вас не уходить в другую тему.
Павел... Саакашвили, а это одно и то же.
Я вас хотел еще вот о чем спросить. Павел, скажите, пожалуйста, ну а вот как вы считаете, все-таки Кремль не откликнется никак на призыв начать переговоры? Ведь это довольно-таки миротворческая инициатива.
Кремль всегда готов к переговорам, но не с Саакашвили. Кремль готов к переговорам в случае, если Грузия признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Но, опять же, не с Саакашвили. Переговоры могут вести с представителями грузинской администрации, с министрами иностранных дел и так далее. Но не с Саакашвили. Кремль не будет говорить с Саакашвили.
Ну что ж, это был шеф-редактор Кремль.орг Павел Данилин. Спасибо большое. Он был с нами в прямом эфире по телефону из Москвы. А завершаем этот блок, завершаем обсуждение заявления Михаила Саакашвили с трибуны Европарламента. Мы рубрикой «Взгляд из Праги». Я передаю микрофон главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому.
Спасибо, Олег. Какими бы предшествующими или сопутствующими обстоятельствами не объясняли решение Михаила Саакашвили, оно самодостаточно. Значение произошедшего сегодня не сдвинется уже ни на миллиметр. Независимо от того, назовут ли это доброй волей грузинского президента или вынужденным шагом его критики и доброжелатели. Здесь не важны ни предыстория, ни контекст, ни личные мотивы Михаила Саакашвили. Политическая конъюнктура очень часто вынуждает политиков пересматривать когда-то принятые решения. Но смысл сегодняшнего события однозначен и неизменяем. Сказанное слово грузинского лидера уже в момент выговаривания потеряло значение политического факта и стало нравственным императивом. Войне конец. Так в двух словах можно подвести черту под выступлением Саакашвили в Европарламенте. И эти два слова обладают невероятной силой. Что бы ни говорили, но призрак войны не перестал окончательно бродить по полям грузино-абхазо-осетинских сражений, несмотря на военное присутствие России в самопровозглашенных республиках. Осетины и абхазы вовсе не так уверены в своем покровителе. Их постоянно гложут сомнения в незыблемости поддержки со стороны России. Слова Саакашвили, если и не даровали покой этим народам, то уж, по крайней мере, упрочили их уверенность в завтрашнем дне. Очевидно, что, выступив со своей инициативой на виду всей Европы, президент Грузии фактически Европу и поставил гарантом обеспечения будущего мира. Поэтому теперь в Сухуми и Цхинвале будут, наверное, молиться, чтобы Грузия случайно не сбилась с европейского пути и не отозвала свое сегодняшнее вето на кровь. Второй момент. Не менее важен. Грузинское общество не свободно от настроений вернуть потерянные территории военной силой. Жизнь людей, которые по ночам в горячке прижимают к груди приснившийся автомат, тоже станет намного проще. С сегодняшнего дня им незачем бередить свои души бесплодной надеждой на победу. Все, навоевались. Путь закрыт. И последнее. Именно в этой точке, с отказа от военных планов, может начинаться новый разговор с осетинами и абхазами. Говорить с соседом, пусть на повышенных тонах, пусть обмениваясь взаимными обвинениями, гораздо проще, если знаешь, что он дал обет. Никогда больше не пускать в ход кулаки.
Взгляд на события главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого. Главная международная тема. Осложнение отношений между двумя Кореями. Артиллерия Северной Кореи обстреляла южнокорейский остров в Желтом море. Разрушены десятки домов. Есть жертвы. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
По информации южнокорейской стороны, по острову в течение нескольких минут было выпущено не меньше 50 снарядов. В результате на военных складах и в нескольких рыбацких поселках возникли сильные пожары, были разрушены многие постройки, отключилось электричество. Среди жителей, по официальным данным, их на острове более 1700, началась паника. Известно, что южнокорейские военные открыли ответный огонь по северокорейской территории. Официальный Сеул распространил заявление, в котором обвинил Северную Корею в умышленном и спланированном нападении. преступлении и нарушении перемирия, заключенного в 1953 году. Сеул заявляет, что в случае новых провокаций со стороны Пхеньяна будет готов принять меры, однако сейчас делает все, чтобы не допустить разрастания конфликта. Государственное информационное агентство КНДР спустя несколько часов коротко сообщило, что в инциденте виновны военные Южной Кореи, якобы открывшие огонь первыми. Это одно из самых крупных открытых боевых столкновений между Северной и Южной Кореями с момента окончания войны 57 лет назад.
Рассказывал Александр Гостев. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. В Сухуми и в Цхинвале 21 час 29 минут. Берите на час больше. В это время краткая сводка новостей. Ее представит Любовь Баматова.
Сегодня президент Грузии Михаил Саакашвили выступил перед депутатами Европарламента. Он заявил о одностороннем обязательстве неприменения силы. Цитата: «Грузия никогда не применит силу, чтобы отодвинуть назад российскую оккупацию и восстановить контроль над территориями. Грузия оставит за собой только право на самооборону в случае нового вторжения на те 80% территории страны, которые контролирует грузинское правительство», — заявил Саакашвили. В то же время президент Грузии заявил, что Тбилиси готов начать политический диалог с Москвой на высшем уровне. В своем выступлении в Европарламенте Михаил Саакашвили призвал европарламентариев признать оккупации присутствия российского военного контингента в Абхазии и Южной Осетии. Позднее на совместной пресс-конференции грузинские журналисты спросили президента Европарламента Ежи Бузыка, будет ли Европарламент применять термин «оккупация». Но Бузык воздержался от прямого ответа, процитировав резолюцию, принятую Европарламентом в мае 2010 года, где европарламентарии выражают безоговорочную поддержку территориальной целостности Грузии. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Максим Гвиндже, комментируя выступление президента Грузии, сказал «Эхо Кавказа», что документ о неприменении силы должен быть не просто заявлением, а заявлением с гарантией. Гвиндже отметил, что гарантами в этом случае должны стать Россия и страны Евросоюза. По словам Гвинджи, абхазская сторона предлагала Грузии два варианта во время женевских дискуссий: подписать договор о неприменении силы с Абхазией и Южной Осетией или направить заявление в ООН, в котором Грузия берет на себя обязательство о неприменении силы. «Мы должны сначала увидеть это письмо и обсудить это в Женеве», — сказал Гвинджи радио «Эхо Кавказа». Артиллерия Северной Кореи обстреляла южнокорейский остров в Желтом море вблизи спорной западной морской границы стран. По уточненным данным, при обстреле погибли двое южнокорейских морских пехотинцев. Ранены 17 военнослужащих и трое мирных жителей. В результате обстрела на острове загорелись десятки строений. Южнокорейская артиллерия нанесла ответный удар по территории КНДР. Южная Корея обвинила Пхеньян в умышленном и спланированном нападении и нарушении перемирия, заключенного в 1953 году. Правительство самопровозглашенной Республики Южная Осетия утвердило список официальных пунктов упрощенного пропуска через де-факто границу с Грузией. По словам руководителя пограничной службы КГБ Сергея Колбина, необходимость упрощенного перехода границы обусловлена социально-экономическими связями некоторых населенных пунктов Южной Осетии с Грузией и отсутствием круглогодичного дорожного сообщения с отдаленными селами Цхинвальского, Заузского и Ахалгорского районов. В соответствии с постановлением правительства, официальными пунктами упрощенного пропуска через границу утверждены 4 приграничных села.
Спасибо. С краткой сводкой новостей Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Сухуми, Цхинвали, 21 час 33 минуты. Тбилиси на час больше. Во второй части нашей программы. Сегодня очередная годовщина эволюции РОС.
Уже на следующий день, после того, как митингующие взяли здание парламента, наступило ощущение пустоты.
В Сухумской школе выбран комитет доверия. Пример реформы снизу.
Родители ведут в нем прием детей и педагогов, следят за порядком в школе, стараются разрешать мелкие конфликты прямо на месте.
Новости культуры, а также другие темы. Продолжаем программу. Сегодня очередная годовщина революции РОС. Прошло 7 лет, как от власти в Тбилиси отрекся Эдуард Шеварднадзе. Реформаторы у руля. Своеобразный итог подведет моя коллега Нона Суварян.
Куда идете, господин президент?
Домой.
Сахши.
Так ответил Эдуард Шеварднадзе на вопрос журналистов в ночь на 23 ноября. Уздеправление временно взяла в свои руки экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе, хотя уже тогда всем было ясно, что в скором будущем к власти придет главная фигура всех протестных акций, активно ратовавший за демократию и усиление государственных институтов Михаил Саакашвили. Госинституты-то усилились, но вот только не в пользу народа, говорит сегодня Лука Цуладзе. 7 лет назад, во время революции РОС, он был одним из активных участников тогдашней молодежной организации КМАРА. Многие из представителей этой организации стали членами нынешней команды правящей партии. Но есть и такие, как, например, Лука, который и сегодня критикует власть. Уже на следующий день, после того, как митингующие взяли здание парламента, наступило ощущение пустоты, вспоминает он. Очень скоро он осознал, что власть свернула с того курса, за который Лука боролся.
Я понял, что мои надежды не оправдались 7 ноября, когда людей избили на улицах Тбилиси. Хотя и до этого были случаи, например, убийство Гергельяни, аресты, когда подкладывали наркотики. Но была надежда, что все исправится, что в правительстве есть и плохие, и хорошие. Несмотря на это, 7 ноября для меня был индикатором того, что наша страна свернула с курса.
Музыкант Чико Гуледани тоже активно участвовал в митингах, подбодряя собравшихся музыкой. Музыканты «Дождя», так окрестили журналисты певцов, которые, скрываясь от непогоды под целлофанами, пели для собравшихся. В отличие от Луки, Чико Гуледани считает, что за 7 лет Грузия продвинулась вперед, хотя он, так же как и Лука, говорит, что 23 ноября уже не было тех эмоций, которые были за день до этого.
Помню четко 22-й, когда мы заходили к тому правительству тогдашнему. Дым шашки, мы думали, что мы столкнемся с этим спецназом. Но я помню, когда после этих дымовых шашек мы прошли, и они нас пропустили. Они просто не хотели просто с нами никак не бороться. В глазах это было видно. И потом уже мы ждали, и потом на мониторе мы видели, что что-то там происходит. Тогда было еще такой вариант, что там перекрыто было с автобусами, там обошли, привез людей, саджари. Было очень опасно, ну, чтобы что-нибудь не взорвалось.
С неохотой вспоминает о революции РОС один из лидеров партии республиканцев Давид Бердзанишвили. Бывший соратник Саакашвили сегодня говорит о причинах раскола.
Нас Саакашвили объединяла тактическая задача – достижение Грузии без правления Шеварднадзе и без правления Башидзе. После достижения наших этих тактических целей, ну, стало ясно, что Саакашвили не собирается править страной демократическими стандартами. Это стало ясно еще 6 февраля 2004 года, когда он примерил себе конституцию.
С претензиями оппонентов не согласен депутат парламента от большинства Давид Дарчиашвили. Главным аргументом он считает то, что Грузия снова стала государством.
Вот это самое главное. То есть ее не было, она была на бумаге. Была мечта, а из этой мечты с 2003 года началось строительство конкретных институтов структур. И эти институты и структуры начали понемногу представлять услуги обществу.
При этом Дарчиашвили не отрицает, что впереди еще много работы. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
А теперь о другой годовщине. В столице де-факто республики Южная Осетия прошли мероприятия сегодня, посвященные 21-й годовщине со дня начала борьбы народа республики за независимость. Так официально называется здесь это событие. 23 ноября 1989 года на город Схинвали был совершен поход единомышленников Звиада Гамсахурдия. Рассказывает наш корреспондент Схинвали Алам Парастаев.
21 год назад, в самом начале трассы Цхинвал-Тбилиси, у выезда из Цхинвала происходили странные и трудно объяснимые здравым смыслом события. Поперек трассы, в несколько рядов, лицом в сторону Тбилиси стояли взявшись за руки молодые люди. Десятки метров напротив тоже стояли люди, но уже в несколько сотен рядов. Те, кого было больше, хотели войти в город Цхинвал, а те, кого было меньше, их не пропускали. Депутат Амиран Дьяконов характеризует это событие как неудачную попытку идеологов грузинского национализма в лице Звиада Гамсахурдия и его последователей в количестве 40 тысяч человек организовать поход на Цхинвал под предлогом проведения якобы мирного митинга, чтобы лишить его всех прав на исторической земле своих предков, закончил депутат. С ним согласится любой в Южной Осетии и добавить, что в этот день Бог спас Южную Осетию от уничтожения. Ни один человек в Цхинвале так и не поверил в миротворческую природу этого митинга. Не верит в нее и Алексей Чибиров, один из тех, кто преградил путь идущим на митинг.
Ситуация была следующая. Вот грузины готовят митинг в Цхинвале, и большая толпа грузин идет. В это время приехал какой-то красный запорожец, в который сидел оператор с видеокамерой из грузинской стороны. И после этого ребята приняли решение, не больше 50 человек, те, которые там были, не позволить этим митингующим войти в город. Мы, конечно, перекрыли дорогу, наверное, минут 15 мы стояли. Но показалась вот эта колонна. Звиад Гамсахурдия стоял на холме, пытался выступать, его закрикивали с нашей стороны. Они не рассчитывали вообще, что кто-то их встретит, кто-то им не даст возможность войти в город. В данной ситуации это была демонстрация силы. Опасность была в следующем. Они должны были парализовать город, они должны были показать, кто в городе хозяин.
Были ли выстрелы тогда?
Нет.
А было ли оружие?
Я не знаю, как у грузинской стороны, но с финской стороны, насколько мне известно, оружия не было. Потом уже события развивались в таком темпе, что практически весь город, политики, не политики, когда люди услышали о том, что так кто-то там стоит, они уже начали туда собираться. Впоследствии, когда я задумался над той ситуацией, которая произошла, я понял, насколько судьбоносным и определяющим дальнейшее поведение было вообще вот это выступление. Мы проявили свою волю, мы сказали, показали свое «я». Показали всем, прежде всего грузинской стороне, что у народа Южной Осетии есть свое собственное «я», и нельзя попирать вот это «я». Если кто-то хочет с кем-то разговаривать, то он не должен разговаривать с ним с позиции «я вот сильнее, я умнее, я древнее».
Наш собеседник Алексей Чибиров, кандидат исторических наук. Над кандидатской он начал работать еще в 89 году. Но 23 ноября этого года, по его же словам, внесло некоторые корректировки в его жизнь. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Абхазская тема и уже не политика. 15-й Сухумской школе по инициативе родительского комитета открылся так называемый кабинет доверия. Каждый день по два родителя дежурят, наблюдая за тем, как ведут себя дети. В случае конфликтов пытаются разрешить их прямо на месте. Родители были вынуждены пойти на такой шаг, так как власти самопровозглашенной республики проблемам школы внимания не уделяют. Так считает наш корреспондент в Сухуми Марьяна Котова. Ей слово.
Ряд печальных событий, имевших место в 15-й Сухумской школе, а именно случай, когда родительница ударила завуча, а также самоубийство школьника, приковали к ней повышенное внимание общественности. Первыми на потерю взаимопонимания в школьном коллективе отреагировали родные учеников. По их собственной инициативе они организовали в школе так называемый кабинет доверия. Родители ведут в нем прием детей и педагогов, следят за порядком в школе, стараются разрешать мелкие конфликты прямо на месте, говорит председатель для родительского комитета Артур Адлиба.
Дети потянулись, учителя потянулись, родители уже понимают, что дети их в безопасности находятся, что они занимаются учебой и так далее. То есть я считаю, что родителям нужно как бы, это во всех школах все-таки желательно, чтобы вот такие вот родители были, которые будут помогать. В первую очередь своим детям.
Родительница Сюзанна Агачева дежурила в первый день работы кабинета. И уже в понедельник ей пришлось разнимать дерущихся мальчишек. Как рассказывает Сюзанна Агачева, к новшеству в школе положительно отнеслись учителя. И что самое главное, ученики.
Дети с негативом не относятся, наоборот, для них это все интересно. Они понимают, что они еще какая-то защита у них есть. Где-то учитель сорваться, детей очень много, дети сложные все, как раз этот период. И дети понимают, что есть кто-то, кто за ними приглядывает, и они чувствуют себя более уверенно.
Например, как рассказывает ученица 6 класса Лаура Хапохова, она регулярно становится участником школьных баталий. Одноклассники часто задирают ее, но на жалобы девочки учителя не реагируют. В этот день кабинет доверия сумел помирить детей. Лаура рассказала, как это произошло.
Просто плакала, а потом пришла наша классная, но она сказала, пойди выйди в коридор пока, успокойся там, а потом зайдешь в класс. Проходила комиссия. Они позвали классную и меня с собой забрали. Меня там успокаивали. Потом пошли за другим мальчиком. Мы его привели, с ним тоже там разбирались. А потом нам сказали, чтобы мы друг друга попросили прощения и чтобы мы были очень близкими друзьями. И потом нас отвели в класс. И с тех пор мы стали дружными.
По словам директора школы Дианы Кабба, присутствие родителей положительно сказалось на школьной атмосфере вообще. Под надзором родительского комитета учителям, естественно, хочется выглядеть лучше, говорит она. Да и дети, по ее словам, чувствуют себя спокойнее. Однако, по мнению психолога Хатуны Логуа, родительский кабинет доверия – не выход из ситуации. В школе обязательно должен работать профессионал.
Мне кажется, что проблема, она системная, и решать ее нужно тоже системно. Это не есть только проблема отдельно взятой печально известной 15-й школы. Наверное, все-таки это системная проблема, и решать ее должны не на таком уровне. Может быть, это акт родителей привлечет к себе внимание и заставит, наконец-то, как-то заняться разрешением этой проблемы.
А пока ситуацию в школе контролируют родители. Они призывают и другие школы последовать их примеру, даже сознавая, что это не решит всех проблем. Таким образом, они пытаются привлечь внимание власти и общественности. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Продолжаем школьную тему. После Нового года абхазские учителя грозят забастовкой, если власти самопроглашенной республики не повысят им зарплату. Порочная практика финансирования школ за счет средств родителей должна прекратить свое существование, так считают представители педагогических профсоюзных организаций. Из Сухуми Виталий Шария.
Участники Республиканского собрания профсоюзного актива работников образования Абхазии, в котором приняло участие почти 100 человек, направили президенту республики Сергею Вагапшу, премьер-министру Сергею Шамба, спикеру Народного собрания парламента Нукзару Ашубе письмо, в котором требуют повысить заработную плату учителей до не менее 5000 рублей в месяц, с ежегодным повышением ее с учетом инфляции. Более 2 послевоенных лет учителя в Абхазии работали вообще без заработной платы. Ее заменяли так называемые родительские взносы, которые собирали для них мамы и папы учеников. Они собираются почти во всех регионах Абхазии и по сей день. Хотя при достойной зарплате от государства, педагоги с удовольствием отказались бы от них. Многих учителей данная система оплаты труда унижает, не говоря уже о том, что она нередко создает в школах конфликтные ситуации. Но на сегодня заработная плата учителей высшей категории составляет 2760 рублей в месяц, что почти в 2 раза ниже минимального прожиточного уровня, установленного в Абхазии. Педагоги в поисках дополнительного заработка в условиях дефицита педагогических кадров, в республике недостает около 300 педагогов, берут нагрузку свыше установленной ставки от 15 до 20-30 учебных часов. Это отрицательно сказывается на качестве преподавания и здоровье педагогов. В связи с дефицитом педагогических кадров в школах продолжают работать более 20% педагогов пенсионного возраста. Все вместе взятое привело к снижению авторитета учителя и престижа педагогической профессии в обществе. В Абхазском госуниверситете уже ряд лет не проводятся приемные экзамены на педагогическом факультете. Они заменены собеседованием. Студенты, заканчивающие вуз по педагогическим специальностям, находят разные причины не идти в школу по направлению. Выступившие на собрании представители Гагского и Ачимчирского районов заявили, что в случае невыполнения их требований они намерены не выйти на работу после зимних каникул. Сказанное ими было поддержано выступившими представителями и остальных регионов республики, кроме Гудаутского и Сухумского районов, представители которых посчитали такую меру недопустимой. Впрочем, и более решительно настроенные участники собрания рассчитывают, что поставленная ими перед правительством проблема будет положительно решена. Деньги на повышение в 2011 году зарплату учителям найдут, и учебный процесс в третьей четверти учебного года в Абхазии не будет сорван. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Рубрика «Не круглый стол» на радио «Эхо Кавказа» по средам, то есть завтра. Продолжаем программу. В Общественной палате самопроглашенной Республики Абхазия создана специальная рабочая группа, которая намерена провести экспертизу соответствия законодательству проекта документа о передаче правительству России трех госдач, в которых жили Горбачев, Хрущев и Берия. А последнюю, Берийскую дачу, как говорит наш постоянный автор Сухуми Иналхашик, абхазские власти продают уже во второй раз.
История с намерениями властей Абхазии передать России в собственность три элитные государственные дачи с условной оплатой 1 рубля в год за землю вызвала в стране не только общественный резонанс, но и обнажила некоторые юридические нестыковки. В Общественной палате создана специальная рабочая группа, которая намерена провести экспертизу соответствия проекта документа о передаче правительству России трех объектов абхазскому законодательству. Речь идет об элитных дачах руководителей советского государства Михаила Горбачева в Мюссере, Никиты Хрущева в Пицунде и Лаврентия Берия в Гагре. Общая площадь передаваемых территорий составляет более 200 гектаров земли. В свою очередь оппозиция во главе с бывшим вице-президентом Раулем Хаджимба, противодействуя властям, пытается на этой теме заручиться поддержкой общественных организаций и даже отдельных представителей проправительственных партий. Тем не менее президент Сергей Багапш непреклонен. Выступая перед активом Ачимчирского района, он заявил, что кто бы что ни говорил, он все равно отдаст правительству России государственные дачи. Свою позицию он объясняет тем, что, во-первых, Абхазия Москве очень много чем обязана, во-вторых, эти объекты и раньше принадлежали России, и, в-третьих, один из объектов, это бывшая дача Берия в Гагре, еще в 2003 году, то есть еще при прежнем руководстве страны, была продана за 25 миллионов рублей администрации Краснодарского края. Впрочем, о том, что дачи и раньше принадлежали России, опровергает не только принятые еще при первом президенте Владиславе Ардзинба законодательные акты на предмет принадлежности расположенного на территории Абхазии имущества, но и само правительство России. Иначе и не было бы никакого документа за подписью премьер-министра Владимира Путина об инициировании переговоров с Сухумом о передаче данных объектов. Что касается бывшей дачи Лаврентия Берия, то она действительно в свое время была продана Краснодарскому краю. И вряд ли в Москве об этом подзабыли. Скорее всего, секрет забывчивости прост. Повторная передача понадобилась лишь с одной целью – распространить и на эту территорию, и на персонал, который там будет работать, дипломатический иммунитет. То есть полностью подчинить его исключительно российской юрисдикции. Оформить это в рамках договора между ФСО России и администрацией Краснодарского края было невозможно. И для этого пришлось идти на такую выдумку. Вот как раз вот эта самая юрисдикция, помимо экономического аспекта, а реальная стоимость передаваемых объектов тянет на сотни миллионов долларов, то есть вполне сопоставима с финансовой помощью, которую Москва оказывает Сухуму, как раз и сильно волнует оппонентов Сергея Багапша. Сейчас вот таким вот дипломатическим иммунитетом в Абхазии уже наделены российские военные базы и пограничники. Если добавить сейчас к ним ФСО, то получится, что сотни гектаров абхазской земли и до 10 тысяч человек, проживающих в небольшой республике, полностью выведены из-под юрисдикции Республики Абхазия. Сколько еще земли уйдет таким образом и сколько таких «дипломатов» в кавычках еще появится, не знает никто. Ведь процесс этот только набирает обороты.
Это был Иналхашик из Сухуми. И, как всегда, по вторникам в нашем эфире рубрика «Картинки с выставки». Рубрику подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки. литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Америке сейчас царит предпраздничное настроение, и все работают в полсилы, копя энергию для семейного застолья. На этой неделе, в четвертый четверг ноября, Америка отмечает День Благодарения. О необычном празднике рассказывает Александр Геннис.
Дело в том, что даже Белый дом далеко не сразу оценил державный потенциал этого празднества. Очень долго День Благодарения справлялся лишь по частной инициативе. Потом губернаторы то одного, то другого штата, естественно, чаще всего это были новоанглийские штаты, объявляли особым декретом последний ноябрьский четверг выходным днем. Только во времена гражданской войны, в самый ее тяжелый, 1863 год, Авраам Линкольн объявил День Благодарения государственным торжеством. Но и теперь он входит в праздничный календарь на специальных условиях. Президент каждый год выпускает особую декларацию, призывающую американцев отметить этот день, вознеся благодарность за те блага, которыми Новый Свет одарил всех его жителей, начиная с самых первых колонистов. Мы все о них знаем благодаря запискам первого губернатора колонии Уильяма Брэдфорда. Итак, Новая Англия. Осень 1621 года. Пуритане готовятся к неизбежно тяжелой, как они уже узнали на своем опыте, второй зиме в Новом Свете. «Стали собирать свой небольшой урожай», — записал той осенью губернатор. А с приближением зимы начали добывать и дичь. Кроме водоплавающих птиц, много было диких индеек. Многие написали друзьям о том, как сытно живут, и то была истинная правда. Чтобы отметить плодородие и гостеприимство новой земли, пилигримы решили устроить праздник. Сведения об этом сохранились в записях другого поселенца. Четверо охотников убили столько дичи, что ее хватило и нам, и гостям-индейцам почти на неделю. Три дня мы посвятили играм, упражнениям и обильной трапезе. Сохранился даже список пилигримов, принимавших участие в праздновании первого дня благодарения. Всего на обеде был 51 колонист. Уже знакомый нам Брэдфорд, Уинслоу, Олден, Эллертон, Биллингтон, Брюстер, Браун и другие. Со временем их потомки стали американской знатью. Их имена мелькают на страницах исторических книг, встречаются на географической карте, в названиях прославленных университетов, например, Род-Айлендский Браун. В изначально демократической Америке, не признававшей феодальные социальные различия, потомки пуритан, конечно, не обладают никакими преимуществами, но они считаются дворянством духа. Пилигримов принято называть духовными отцами нации, а их скромное торжество стало, пожалуй, единственным чисто американским праздником страны. Уже...
Это была рубрика «Картинки с выставки». Мы продолжаем тему и сегодняшней годовщины, годовщины революции роз. Об этом взгляд из Тбилиси Сосо Цескаришвили.
Уже третий год власти стараются перенести внимание общества на другие заранее заготовленные темы, начиная от неуклюжих попыток создания телевизионного фильма о принадлежности ряда оппозиционных лидеров к российским спецслужбам, кончая искусственной скачкообразной девальвацией национальной валюты. В этом году подготовка оказалась более фундаментальной. Арестованы 15 российских шпионов, 6 из них – военные летчики, грузины. Параллельно состоялась очередная публичная самолюстрация пропрезидентской частной телекомпании «Рустави-2». Документальный телефильм «Энвери», подготовленный ее независимыми, так сказать, журналистами, представил... 23 ноября 2003 года почти вся Грузия рукоплескала пришедшим к власти молодым, энергичным, многообещающим лидерам «Розовой революции». Не был исключением и ваш покорный слуга. 7 лет спустя в Грузии активно продолжаются разноформатные дискуссии на тему, что такое хорошо и что такое плохо. Жители самодовольной Грузии продолжают скандировать «Браво» своим фаворитам, а жители озабоченно кающиеся Грузии, которых становится все больше, стараются еще громче донести до властей свое требование возгласом «Долой». Попробуем определиться, за что «Браво» и за что «Долой». «Браво» – госбюджет вырос несколько раз, а хроническое опоздание зарплат и пенсии вместо правила стало исключением. «Браво» – результативны осуществляемые масштабные проекты по улучшению энергетической, транспортной, автодорожной и туристической инфраструктуры. «Браво» – успешно реформирована грузинская полиция. «Браво» – искоренена практика массовой коррупции. Приемные экзамены в высшие учебные заведения проходят без взяток и протекции. Право, канули в лета времена безнаказанного разгула воров в законе и криминалов-рэкетиров. Право, максимально упрощены процедуры для регистрации новой бизнес-структуры. Получение паспортов и разных справок в соответствующих госучреждениях. Право, финансово мотивированные госслужащие перестали играть в шахматы и вязать шарфы в рабочее время. А за что же долой? Так вот, долой за неспособность властей уберечь страну от очевидного военного столкновения с легко прогнозируемым исходом, от новых территориальных потерь государства. Долой за проживание больше половины населения страны за чертой бедности в условиях небывалой безработицы и двукратного превышения прожиточного минимума над размером средней пенсии. Долой за так называемое реформирование массовой коррупции, велитарную коррупцию, сохранением доли теневой экономики в общем объеме экономических процессов страны до 70%, с одновременной заменой института воров в законе отлаженной системой государственного рэкета. Долой за систематическое издевательство над такими демократическими ценностями, как права человека, верховенство закона, свободные выборы, независимая масс-медиа, неприкосновенность частной собственности и другие. Долой за всеобщую политизацию государственных, в том числе полицейских структур, укоренение практики незаконной тотальной слежки. Долой за вопиющую несправедливость судебной системы, остающейся безмолвной и бесстыжей заложницей прокуратуры и сумевшей вывести в Грузию чемпионы Европы по количеству заключенных на 10 тысяч жителей. Судебной системы, обогатившей страну десятками политических и тысячами незаконных узников. Долой за создание в стране условий жизни, заставивших более 20% населения эмигрировать из страны. То ли еще будет.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Кусов, главный редактор радио Андрей Бабицкий. Всего вам доброго, до завтра в это же время.